Это знание – царь всего знания, тайна тайн. Это знание самое чистое, и поскольку оно дает непосредственное восприятие собственной сущности через духовное сознание, оно является совершенством религии, оно вечно и постижение его радостно. Почитаем немного из комментариев Шрилы Прабхупады. Комментарий очень большой. Эта глава Бхагавад-гиты называется «Царем знания», поскольку в ней суть всех ранее изложенных теорий и философий. Есть 7 основных философов в Индии: Гаутама, Канада, Капила, Ягьявайкья, Сандилья, Вайшванара и, наконец, Вьясадева, автор Веданта Сутры. Таким образом, нет недостатка в философском или трансцендентальном знании. Однако Господь говорит, что 9 глава – царь всякого знания. Суть всего знания, которое может быть почерпнуто из Вед и разных других философских источников. Оно самое сокровенное потому, что сокровенное или трансцендентальное знание включает понимание различия между душой и телом. И вершина всего сокровенного знания – преданное служение Господу. Будем останавливаться и что-то говорить. Комментарий очень большой. Так, Шрила Прабхупада здесь, начиная свой комментарий, он говорит о том, что есть много философских теорий. Много философских теорий. Он перечисляет какие-то основные философии этого мира. 6 основных философий существует. Но мы не будем углубляться в философскую сегодня беседу. Здесь просто говорится, что в этом стихе эта глава называется «Царь знания», самое сокровенное знание. То есть выше всех других теорий, философских доктрин, выводов. И почему? Почему так? Прабхупада утверждает здесь, потому что это знание включает в себя понимание различия между материей и духом. Вот это есть сокровенное знание. Те виды знаний, которые не обсуждают различия между материей и духом, или не признают этого различия, или не понимают этого различия, они не могут быть глубокими, то есть сокровенными. Поскольку в этом случае знание не может выйти за пределы телесной концепции. За пределы телесной концепции, значит, за пределы еды, сна, совокупления, обороны. Посмотрим внимательно, что есть так много философских школ, но они основаны на каких-то материальных желаниях. Прабхупада, он смеялся иногда, он говорил, что есть философии желудка, например, такие как капитализм. Есть философии гениталиев, такие как фрейдизм. Есть философия языка, ешь, пей, веселись. Есть такие философии. И даже не обязательно их какую-то доктрину формировать, философскую. Они существуют сами по себе даже у животных. Животные живут по этой философии языка, желудка, гениталиев. Смотрите, и Фрейд, и Маркс, все там есть, оказывается, философы. Но они это облекли в какую-то философскую доктрину, в школу. Но на самом деле это просто философское выражение каких-то желаний. Желаний языка, желудка, гениталиев. Если бы животные могли говорить и писать книги, они могли бы тоже написать какую-то философию. Нужно понаблюдать, как они живут, какова их философия. Они едят, спят, совокупляются, обороняются. И кроме этого, они хотят веселиться, наслаждаться жизнью, не так ли? Если собака нашла какую-то кость, она очень радуется. Ешь, пей, веселись. Вот она, эта философия. Конечно, человек может это облечь в слова. Может назвать это. Ешь, пей, веселись. Моя философия такая. Собака не сможет выразить это философски, но действуют они одинаково. В чем разница? Итак, практической разницы никакой нет. Поэтому и эти философии нельзя назвать какими-то сокровенными, глубокими. То есть они изучают то, что мы видим собственными глазами, но изменить этого они не могут. Они не могут это изменить, просто обсуждая каким-то философским языком то, что мы наблюдаем. Например, можно наблюдать, как люди едят. И можно даже философски это наблюдать, выразить. Но что изменится от этого принципа еды? Ничего. Можно наблюдать, как растет дерево. Можно проанализировать это, написать тома, тома книг. Что-то происходит с атомами, молекулами и прочее. Но что от этого изменится? Жизнь никак не изменится от этого. Кроме того, что они смогут как-то подражать природе. Делать какие-то, может быть, небоскребы или самолеты, наблюдая природу. Но они просто повторяют то, что уже есть в этом мире. То есть, эта философия не является сокровенной, поскольку она просто увеличивает страдания в этом мире. Есть одна семья где-то в Лондоне, очень богатые люди, одни из самых богатых людей в мире, миллиардеры. И у них есть такая традиция. Каждый день на их столе обеденном есть все виды пищи, которые люди едят в мире. Там есть все, и змеи, и лягушки, и говядина, и свинина, и баранина, и вегетарианская, и морские ежи, и звезды, и живые, и неживые, подвижные и неподвижные живые существа. То, что люди во всем мире едят. И таким образом, эта философия, она расширяет наши потребности еды, сна, совокупления, обороны. Как культивировать еду? Вот один из способов. Увеличить разнообразие пищи. Но интересно, что Прабхупада говорит, что в этом нет большой необходимости для человека. Человек может питаться очень просто. Почему? Поскольку он предназначен для аскезы. Интересно, что если ему питаться просто и ограничить свой сон, его ум обострится, его чувства будут освежаться. Мы же хотим обновления, освежения в жизни. Как это сделать? В какой-то момент мы чувствуем, что жизнь приводит нас к застою, мы чувствуем какое-то пресыщение, неудовлетворение, не знаем, что еще выпить, что еще съесть. Правда, люди в этом мире, они пойдут в тот ресторан, в другой ресторан закажут такой виски, или такую водку, или такой коньяк, что они еще не пили. Может быть, они наливают на мясо еще что-то, поджигают это, едят в таком виде. То есть они изощряются каким-то образом как-то разнообразить свое существование, поскольку они скучают на самом деле. В принципе, все одно и то же происходит, делается. Еда, сон, совокупление, оборона. Ну, кого еще не ел? Кого еще не ел? Вот в чем главный вопрос. Кажется, уже всех попробовал на вкус. И также, что касается секса, то же самое. С кем еще не занимался сексом? И мужчины, и женщины сейчас на Западе, они, знаете, разбора не знают ни в том, ни в другом. То есть, принцип тот же самый. Человек скучает, просто занимаясь четырьмя этими видами деятельности. Животные не скучают, смотрите. Животные лучше устроены. Никакой скуки. Их вполне удовлетворяет такое существование. Если у них есть какая-то пища, место, где поспать, ночлег, если есть какой-то партнер в сексуальной жизни, что еще нужно? Оборона достаточно, клыки, мышцы крепкие, все в порядке, когти. И жизнь совершенно для них. У них не возникает вопроса, почему я страдаю? Встречали ли животное с таким вопросом? Почему жизнь так устроена несправедливо, сказал бы волк? Или тигр? Или олень? Нет, такого вопроса не возникнет ни у кого. А они, то есть, другими словами, удовлетворены этой жизнью. В этом отличие. Человек не удовлетворяется едой и сном. То есть, Прабхупада говорит, он не живет ради этих принципов, не должен жить ради этих принципов. Он должен есть и спать для того, чтобы жить. То есть мы поддерживаем свое существование для высшей цели. У нас есть какая-то цель, есть различия. Итак, эта цель с помощью аскезы, с помощью тонкого, отточенного разума, специально подготовленного, есть практика, как отточить разум. Эта практика называется бхакти-йога или йога. Любая йога предназначена для контроля чувств, ума, для того, чтобы обострить разум, очень тонким сделать. Знаете, есть такой пример, если врач берет скальпель. Это настолько острая вещь. По собственной тяжести, как только вы ложите его на ткань, на мышцы, он сразу разрезает, углубляется туда. Такой острый, вот такой вот разум должен быть у преданного. Вот такой силы разум, чтобы проникать вглубь вот этих вещей. И для этого нужно знание, которое может быть носителем. То есть разум носитель такого знания. Если не будет такого тонкого разума, мы не сможем носить Бхагавад-гиту, применять ее. И 9 глава. Или Бхагавад-гита, самое сокровенное знание, означает, что это знание передается для человека с тонким сформированным разумом. Тогда оно называется самое сокровенное. Вооружившись таким знанием, можем пользоваться им как скальпелем. Сделать операцию очень легко будет. Проникнуть в любые области знания, то, что нас интересует. И здесь об этом говорится. Если мы просто отличим материю и дух, все раскроется перед нами. Не нужно больше никакой науки. Не нужно больше никаких концепций и философий. Необходимо просто увидеть разницу между материей и духом. Это называется самое сокровенное знание. Почему же оно все-таки самое сокровенное? Дело в том, что таким образом мы увидим свою суть. мы сможем осознать свое непосредственное существование. Поэтому самое сокровенное знание. Никакое другое знание не открывает суть человека, его природу. Его изначальную, вечную, духовную природу. Пока мы смешаны с материей и не различаем материи и дух, это будет жизнь животного. Даже философски выраженная, обоснованная. Да, если будет много умных книг и много других наук, это все еще будет рафинированное животное существование. Прабхупада очень часто об этом упоминает. Он говорил, что все это животное существование, вся эта цивилизация. Это просто лакирование тех же самых принципов животных. И он снова говорил, что нужно осознать различие своего «я» от тела. «Я» не тело. И вот здесь проблема. Обычно человек путает живое существо с физическим телом. И когда человек умирает, то есть тело умирает, он удивляется. Почему? Смотрите. Он всегда это воспринимает, ну, как-то странно. Вот у меня был родственник, знаете, а вчера он умер. Очень он обескуражен, он расстроен, он не готов все это воспринимать. Потому что ему казалось, что это тело живое существо, а живое существо по своей природе бессмертно. Поэтому смерть неожиданность для нас. Мы не ждем, она все-таки приходит как-то очень неожиданно. И почему же вы плачете, говорится, если родственник ушел, умер? Если вы думаете, что он тело, почему же вы плачете тогда? Вот тело же оно остается перед вами, берите его. Почему плачете? Вот берите тело, тело осталось. Нет, чего-то там явно не хватает, и чего-то главного не хватает, без чего это тело не может существовать. То есть оно уже не существует, мы говорим. Ну как же оно не существует? Вот оно перед вами. Нет, не существует. Его нет, мы говорим. Так кого же там нет? Тело осталось, оно здесь. А вы говорите, его нет. А где он? Ушел, вы говорите, умер. Куда ушел? Вы не знаете. И кто ушел? Вы не знаете. Так кто же он был, пока он жил? Кто же он был? Кем он есть сейчас, на самом деле? Кем он будет? Понятия мы не имеем. Это был мой родственник. Вот теперь лежит он мертвый, его нет, мы говорим. Нет, тело осталось на месте. Понятно, что мы подразумеваем, что там было сознание, там было живое существо, которое делало это тело тоже, по видимости, живым, правда? Вот посмотрите на это тело, оно кажется живым, правда? Но только потому, что оно двигается. Но можно сделать и куклу, которая двигается. Будет ли она живая? Нет. Точно так же и тело, оно не живое на самом деле, оно просто двигается. Да, двигатель кто-то другой. Это тело реагирует на мои желания. Оно подчиняется моим желаниям. Значит, сила есть желание в уме. Значит, ум может влиять на это тело. Смотрите. Мысли, они влияют на тело. Подумайте о лимоне, если она выделится немедленно. Мысли, они диктуют какие-то функции, какие-то перемены в теле. А испугайтесь, вы вскочите на ноги. И будете готовы убежать. Адреналин, все, что там необходимо, сразу появится в теле для того, чтобы быстро убежать. Сердце будет биться, и вся машина заработает в соответствии с состоянием ума. А если вы крокодила напугаете, он ляжет на дно, и наоборот, у него дыхание остановится. Сердце раз в минуту будет ударять. То есть страх у крокодила прямо противоположный. Не так, как у человека. То есть разные типы тел. Ну что, ему нужно лечь на дно и лежать там как можно дольше. И страх ему помогает остановить эти процессы. Но как он руководит всем этим крокодилом? Спросите крокодила, как он останавливает свое дыхание? Как тебе удается раз в минуту ударять сердцем? Крокодил не знает. И мы также не знаем, как можем быстро бегать, когда боимся. Мы тоже этого не объясним, просто скажу, просто было страшно. Состояние ума и тело работает. Посмотрите, как интересно. Поэтому кажется, что я это тело. Потому что тело реагирует на мои желания, вот и все. Это так же, как офицер говорит солдату, копай траншею. И солдат копает траншею, вот отсюда, вот так он руководит, и солдат делает в точности с его желанием. А потом он идет к начальству и говорит, я сделал эту траншею. Я сделал то, что вы сказали. Он не говорит, солдат сделал это все. Я это сделал. Потому что это было сделано в соответствии с моими желаниями и с вашим приказанием. Не так ли? То есть в этом теле есть кто-то главный, более главный, чем это тело, которое дает приказания в форме желаний. Делай так. Ешь сейчас. Сейчас ложись спать. Сейчас беги, опасно. А сейчас можешь драться, защищай. А этого можешь обмануть и так далее. То есть есть какие-то желания внутри этого тела, они называются внутренняя жизнь, но это тонкое тело. И так мы можем увидеть, что отличается грубое тело от тонкого тела. Но еще нужно отличить тонкое тело от души. Для этого нужен особый процесс. Пока ум действует беспокойно, это невозможно сделать. Так же, как если зеркало покрыто пылью, очень слабо видно изображение, а иногда вообще не видно. Нужно стереть пыль. Чета дарпа намаджанам бхамагадава агинирвапанам. То есть говорит, чета дарпа намаджанам. То есть ум покрыт грязью, пылью, накопившейся за долгие-долгие годы, за многие-многие воплощения. Что это за грязь такая? Что это за скверна такая? Это материальное обозначение себя самого. Я мужчина, я женщина, я русский, или американец, или индус, или киргиз, или татарин. Все это я, какие-то обозначения. Это называется скверна. Она покрывает нашу вечную духовную природу души. Кто-то думает, я мусульманин, я христианин. Это тоже обозначение. Душа не имеет никаких обозначений. Облака не мусульманские, не христианские здесь, правда? Они льют дождь на каждого, даже на атеиста. Посмотрите. А человек этого не понимает. И думает, что вот этот не имеет права на жизнь, а этот имеет право на жизнь. Но Бог, Он абсолютно беспристрастен, абсолютно равно ко всем относится. Нужно понять эту истину, что нет для Бога различия в религиях и в национальностях. То есть это сокровенное знание открывает нам эту истину, что я не русский, не американец, не татарин, не индус. Я духовное существо, слуга Бога, Его частичка. Это называется самое сокровенное знание. Итак, Прабхупада говорит, почему оно сокровенное? Потому что мы узнаем истину о себе, окончательную истину. Мы еще почитаем немного. Обычно люди не обладают этим сокровенным знанием, но лишь знанием внешним. В рамках обычного образовательного процесса люди изучают так много разных предметов. Политику, социологию, физику, химию, математику, астрономию, технические науки и так далее. По всему миру имеется большое число научных учреждений. Существует множество солидных университетов. Но, к сожалению, нет ни одного университета или учебного заведения, где преподавалась бы наука о душе. Тем не менее, душа – самая важная часть тела. Если бы не было души, то тело потеряло бы свою ценность. И все же люди придают большое значение потребностям тела, не заботясь о душе, дающей этому телу жизнь. Еще один интересный момент Прабхупада говорит. Так много наук сейчас. Огромное количество появилось в последнее время. Сотни, наверное, наук различных областей. И нет ни одного института, где бы изучали душу. Однажды Прабхупада говорил с одним ученым, он говорил, но это недоказуемо, души нет. Нет такого опыта у нас, нет такого научного эксперимента, невозможно ее обнаружить. Прабхупада сказал, возможно и нет, а возможно есть. Вопрос остается спорным. Почему вы не сможете построить такой институт, создать для изучения? Этот вопрос также имеет право на изучение. Почему же вы заранее отвергаете этот вопрос вообще? Не оставляете ему места для Бога? Прабхупада здесь говорит, почему нет таких институтов? И кто создаст такие институты? Кроме нас никто не создаст. Мы должны создавать такие институты. Например, есть сейчас такой институт, Бхактивиданта Бхуктраст называется. Он по всему миру, и в Москве, и в Америке, и где угодно. Преданные ученые занимаются этими вопросами. То есть они опираются на какие-то науки, современные изыскания, и они могут доказать существование души. Один преданный, знаете, что делает? Он исследует эти все открытия ученых, наблюдения, как человек видит, как слышит, как воспринимает, что там происходит по законам физики. Он детально все это изучает и выясняется. Такой сложный процесс. Глаз открывается, и тут же тысячи, миллионы процессов происходят. Какие-то там колбочки, сетчатка, вот этот свет, он отражается, попадает, раздражает, идет по импульсами через нервный канал. Не изображение идет на телеэкране, а импульсы идут туда, в мозг. И вот в мозге где-то есть какой-то экран, когда мы видим, понимаете, что мы видим, видите, да? Это экран такой стереотип. То есть стереоэкран такой, объемный мы видим. Потому что два глаза у нас, видите? Видите, как Кришна добр? Два глаза дал, не один, два. А если было бы три, есть три еще, у Господа Шива есть третий глаз. И йоги некоторые хотят открыть этот третий глаз. Вы еще увидите больше третьим глазом, конечно же. То есть различные виды зрения у насекомых, у других животных, есть разные типы. Но в принципе вот так мы видим. Но что происходит там, когда он это все описывал? Тома, книг, очень сложный процесс. Как это все преображается, и потом это все в перевернутом виде, и еще воспринимается, то есть человек адаптируется к этому. И посмотрите, мы просто открываем глаза и смотрим, мы же не знаем, что там происходит. Но в этой машине так много вещей происходит, а мы понятия не имеем, просто открываем глаза и видим. Так кто же видит? Вот интересно. Видящий совершенно не беспокоится об этой машине. Это подобно телевизору, мы включаем и видим на экране. И мы не думаем, сколько там процессов, как это все устроено. Смотрите. Он передает изображение, и мы видим все. Мы не телевизор, поэтому мы не знаем, как там все это устроено. Нужно читать книги. Также я не этот глаз и не этот мозг, а я наблюдатель, сижу там, в кресле сидения этого тела. Сидение сердца называется, область сердца, сидение для души. Я сижу в этом сидении, в мягком, самом комфортабельном, потому что он, душа плавает в воздушных потоках. Вы никогда не отсидите никакую часть души таким образом. Когда мы сейчас сидим на земле, мы отсидим ноги и руки, может быть. Но душа, она плавает в воздушном потоке. Представьте, что вы сейчас сидите в воздушных креслах. Можно было бы сидеть так круглые сутки, правда? Можно и зарядку делать одновременно в воздухе. И размяться, и снова отдыхать. Смотрите, как удобно, как комфортно. Вот душа располагается в воздушных потоках. То есть, да, достаточно кажется комфортно. Но проблема возникает от того, что душа отождествляет себя с телом. И принимает на себя ощущение этого тела. Если мы сидим долго, кровь застоится, пережимаются какие-то артерии и сосуды, и в конце концов мы не чувствуем конечность, у нас тревога, и мы испытываем это на себе. Если бы мы не испытывали, мы потеряли это тело быстро. А? Если бы мы не испытывали ни боли, ни наслаждений, как бы могли бы управлять таким телом? Представьте, мы бы сели на огонь и сидели спокойно, слушали бы лекцию. Потом бы сказали, у вас уже полтела сгорело. Подожди, ты что же, надо смотреть внимательно. Нет, нас боль предупредит, собственная боль предупредит раньше, чем кто-то нам скажет об этом. Едва мы коснемся горячего предмета, боль предупредит, стоп, здесь опасно, тело нужно беречь. И так все наши заботы о теле, поскольку тут есть чувства, мы входим через чувства, чувствами в это тело. Не сама душа, а через чувства этого тела. Итак, есть механизм, который это объясняет, каким образом душа, она входит в тело, и есть институты. То есть должны быть такие институты, Прабхупада говорит. И в одном институте в Москве мы были со студентами, возможно, кто-то слышал эту историю, но я повторю, она интересная. И мы говорили в одном институте со студентами о том, как душа отличается от тела, и что есть сверхдуша, и мы объясняли, там была схема, и лекция была достаточно научной, и студентам понравилось. Это был третий курс МГУ, я не помню, какой там факультет. И они очень удивились. Мы учимся уже третий год, заканчиваем третий год практически, но мы ни разу не слышали ничего подобного. У вас есть какие-то институты, они спросили, вот тоже, что Прабхупада спрашивает. Вы где-то еще преподаете, к вам можно приходить учиться? И я сказал, что если я вам расскажу все об этом учении, вы его сразу отвергнете. Вы не примете его. Они очень удивились и очень заинтересовались. Что же он еще такого не сказал? Что-то главное нам не сказал, оказывается. Нет, нет уж, давайте говорить, они сказали студенты. Но я знал, как выдержать паузу, сказать, ну нет, знаете, я не буду рисковать и брать на себя ответственность. Я вот даю лекции, вам нравится и все, но все остальное, вот это секретное знание, я не хочу так вот. А еще больше их заинтриговало это все. Нет, нет, давайте. Ну вы же отвергнете все. Нет, мы не отвергнем, мы договорились. Ну хорошо, если не отвергнете, я скажу. Договорились, вы не отвергнете? Нет. Ну тогда слушайте, есть 4 запрета. Они взяли ручки. Так. Какой первый запрет, говорите? Они были готовы принять это все. Я сказал, первый запрет, отказ от мяса, рыбы и яиц. Они сделали так, все подумали, держали ручки так, наготове. Потом выдохнули, сказали, ну ладно, и записали. Мы приняли это. Да, мы слышали, вегетарианство лучше, чище и прочее, хорошо. Разумно. Какой еще запрет? Отказ от всех интоксикаций. Сигареты, алкоголь, наркотики. Нет проблем. Даже чай, кофе. Оп. Ну ладно. Хорошо. Записали. Третий принцип. Азартные денежные махинации. О, совсем не трудно записали. Четвертый принцип. Держитесь крепче, говорю. Тишина в аудитории. Там много студентов. Тихо стало, тихо. Четвертый принцип. Самый страшный. Отказ от незаконного. Все затаили дыхание, ну, секса. И замерли, все даже не отреагировали никак. Все так же тишина такая же продолжалась. Потом сразу, через несколько секунд, рука, кто-то сказал, а что такое незаконный секс, давайте разберемся. И вы не поверите, мы разбирались еще 1.5 часа с этим. Никто не уснул, такая интересная тема была. Самая интересная тема была в конце. Незаконный секс называется. И когда мы выступаем на радио, мы часто выступаем на радио, нам говорят, если вы не будете говорить о сексе, о деньгах, никто вас слушать не будет. сейчас все радио должны быть связаны с противоположным полом. Какие-то песни должны быть такие возбуждающие, какие-то там деньги, что-то еще, какие-то истории, кого-то убивают и... А, как-то мы хотели посмотреть новости. И я включил какой-то канал и искал канал новостей. Не я, а супруга, я смотрел. И включили канал, там был человек крупным планом. Губы его были сжаты, глаза тоже сузились. И у него у виска был пистолет. Другой человек его держал. И рука этого человека держала его за горло. И он так терпел, и так пистолет. Какая страшная картина, подумал. Канал переключили. Как только переключили канал, там... Война целая. Мы снова переключили. Там темно, и они душат друг друга. Такие звуки, знаете, в подъезде в каком-то. И вот на любом канале все это насилие. Иначе люди не будут смотреть. Если там не показывают мужчин и женщин, какие-то битвы, боевики. Обычно они показывают какие-то боевики и мужчин и женщин. И это можно смотреть. Сколько уже серий, а? Сколько таких фильмов? Бесконечно, бесконечно. Вкус. Вкус никогда не уменьшается, да, кажется. И так мы обсуждали эту тему. Это самая была острая тема для обсуждения. Что же такое незаконный секс? Мы сказали, ну, секс вне брака. Сначала мы так сказали. А что такое брак? Это то значит, что нужно расписаться? Или это формальность? Или в церковь нужно сходить, обвенчаться? То есть, что назвать браком? Просто вы расписались, это брак? Я сказал, нет. Брак означает, что вы берете ответственность за человека в течение всей жизни. Такого определения они как-то не встречали, видимо, раньше. Видите, вот этот вопрос, то есть вот эти принципы, о которых мы говорим, люди живут ими. Они составляют практически главный вкус существования. И вот это вожделение, вот это стремление наслаждать свои чувства, еда, солнце, выкупление, оборона, вот эти принципы, они затемняют нашу истинную природу. Так же, как если мы источник света покрываем какой-то тканью, и свет проявляется меньше, если еще ткань, еще меньше, и так еще почти не видно. Это удивительный момент. И вот сознание Кришны, это все равно одно, то же самое, Прабхупада говорит, что мы снимаем эти покрытия, первое покрытие снимаем, так, чуть-чуть больше света. Чувствуете лучше? Да, яснее видите. Ну-ка, давайте еще решайтесь. Еще давайте вот этот принцип уберем. Ну-ка, смотрите, как вы себя чувствуете? О, я, кажется, просыпаюсь. Ну, давайте еще. О, смотрите, я уже вижу что-то. А ну-ка, давайте еще глубже. Ой, больно. Ну, потерпи. Это будет хорошо, как врач говорит. Ну, давай еще. Очень тонкое покрытие. Очень близко ко мне. Знаете, как рана прилипает к повязке. И нужно сменить повязку. Очень болезненно. Очень близко. То есть, внешнее покрытие можно разбинтовать. Нет проблем. Но чем ближе к телу, тем больше беспокойства. И, в конце концов, нужно отдирать иногда с этой кожи. И кровь идет. Правда? То есть процесс очищения требует определенного мужества, как пойти к врачу. И с чем же это связано? С самыми тонкими привязанностями. И самая тонкая привязанность, самая тонкая, это вожделение. Вожделение, желание удовлетворить свои чувства с противоположным полом. Такова материальная культура. Вот она. Все это культивируется в человеческом обществе. Это называется любовью, например. Любовью к жене или к мужу, к детям, к стране. К человечеству в целом. Неплохо звучит, правда? В принципе, что тут плохого? Это же гуманно. Но где вы видите на самом деле любовь? Не обман ли это? Реально. Реально. Действительно ли много любви испытывают родители к своим детям? И так ли, если дети любят своих родителей? А? Посмотрите внимательно. Это далеко не так, как мы хотим на самом деле. Далеко. И действительно так уж муж любит свою жену, а жена мужа? Не мечтают они больше ни о ком и ни о чем? Втайне друг от друга. Мы же знаем на самом деле, что происходит. Что этой любви желаемой нет, не осуществляется, на этом уровне не осуществляется. И все же мы чувствуем, она где-то есть. Где-то должна быть. Ведь мы же этого желаем. Так вот, любовь называется према на санскрите. Она должна быть чистой и бескорыстной, и направлена на Бога. А от Бога она может эманировать куда угодно. Куда угодно. Можно любить весь мир, да. Но только через Бога, поскольку без Бога мы весь мир даже и не знаем. Как можем любить его? Любить того, кого я не знаю. Пропагает это сентиментально, это ненаучно. Как вы можете любить того, кого вы не знаете? Это что-то наподобие самовнушения. Также любовь к Богу, если мы не знаем Бога, о какой любви можно говорить? Где же эта любовь? Мы должны знать его. Как он выглядит? Причем мы узнаем его, если мы увидим его. Боже, я тебя люблю, но когда он появляется, я не узнаю его. эти. То есть необходимы знания. Поэтому говорится, самое сокровенное знание – это знание о душе и Боге. Самое чистое знание. Чистое означает, что нет мотивов, материальных, корыстных желаний, нет желаний выгоды. То есть человек должен быть чистым сердцем. И так этот путь очищения, говорится, непосредственно он может видеть свою духовную сущность. Непосредственно видеть себя, как душу, отличать. Например, мы говорим, душа ушла, дух ушел, человек умер. Ну и куда же он ушел, дух? Вы видели, как он ушел? Прабхупада спрашивает. Да нет, не видели. Мы просто слышали, что там должен быть дух. Этого недостаточно. Нужно еще понять, куда ушел этот дух. То есть я этот дух и есть. И мне нужно понять, куда я пойду после смерти этого тела. Откуда я сюда пришел и куда я иду? То есть еще нужно решить такие вопросы. То есть осознать душу необходимо также еще присутствию сверхдуши. Вторая ошибка. Первая ошибка. Душу отождествляют с телом. Тело это не живое существо, это не душа. А душу, когда узнают, отождествляют со сверхдушой, с Богом. Вот еще одна ошибка. Они думают, Бог и душа это одно и то же. Я есть, я существую, думает философ. О, открытие какое. Он открыл свое существование, пожалуйста. Эта умозрительная концепция неплоха. А потом он думает еще и говорит, я есть все это. Есть такая концепция. Я есть Бог. Тогда, когда я сливаюсь со всем этим, с этой энергией вездесущей, и становлюсь Богом. Это ложная концепция. Душа и сверхдуша вечно отличаются друг от друга. Живое существо никогда не становится Богом. Нет. Но оно может стать единым с Богом, вместе с Ним быть. Как Прабхупада он объяснял, как в христианстве говорится, я и Отец одно. Христос говорит, я и Отец одно. Но, говорит, не понимаете неправильно это. Не означает, что Отец и Сын становятся одним и тем же. Что Сын становится Отцом, а Отец Сыном. Нет. Они просто вместе означают. Я и Отец одно, нужно понимать, что они вместе. То есть наше существование в единстве должно быть. И что это за единство? Это любовь к Богу. В любви мы едины с Богом, да. Но для того, чтобы иметь любовные отношения, необходимо в то же время и различия, не так ли? Какое будет любовное отношение, если не будет различий? Две личности должны быть, как минимум, для обмена любовного. Бхакти называется. Чтобы действовать, нужно иметь чувство, форму и обмениваться этими чувствами. Кто-то говорит, кто-то слушает. Он отвечает, другой воспринимает. Эмоции также проявляются. Кому-то смешно, другие тоже интересуются, что здесь происходит, расскажите. Они слушают и тоже смеются вместе. Дальше еще смеются вместе. Еще они хотят веселиться. Так происходит. С Богом происходит то же самое. Там говорится, в обители Бога эти шутки, смех, вечное существование. Никогда не прерывается, нет никакой иллюзии. Нет мертвых тел, которые там нужно носить, как эти мертвые тела. Мы знаем, как это тело трудно понять утром, правда? Как трудно заставить пойти его на работу, например. Вот это материальное тело. С годами даже трудно будет его переносить. Нужно ногами двигать, чтобы нести его. Нужно кормить его и мыть каждый день. Стирать на нем одежду, оно выделяет нечистоты. Очень неудобное тело с этой точки зрения. Конечно, приспособлено жить в этом мире, но столько хлопот об этом с этим телом. И этому телу нужна квартира, крыша над головой, нужна забота, нужно какое-то окружение, которое нам всегда не подходит постоянно. Заметили? Какое несовершенное тело. Оно очень трудно входит в гармонию с этим миром, поскольку наши желания, они очень-очень великие в человеческой форме жизни, очень большие. И применить эти желания через это физическое тело, видите, нужна наука, техника. Города строят, самолеты летают, спутники, под воду опускаются. Такие желания везде человек пытается проникнуть с помощью этого тела. Но тело не может быть всепроникающим. Есть знания за пределами тела. Это другое измерение. И здесь в Бхагавадгите говорится о сознании собственной сущности. Вот. Это подлинная духовная реализация. И затем выполнять этот процесс преданного служения. Сусукам, картум, авьяям. Здесь говорится, это приносит большую радость. Сукам очень означает большую радость. Картум, когда он делает, он испытывает большую радость. Итак, эта глава, говорится, очень сокровенное знание. И о чем же пойдет речь в этой главе? О Кришне и о живом существе, о их взаимоотношениях. Например, сейчас мы в материальном мире. Каковы наши взаимоотношения с Богом? Это очень важный вопрос. Если я смогу правильно установить взаимоотношения, я вернусь к Богу. А если нет, то нет. Итак, тело говорит, устанавливает взаимоотношения с окружающим миром, с людьми, с природой. Но Бхагавад-гита говорит, установи свои взаимоотношения с Богом сначала, а потом ты сможешь понять, как правильно установить отношения с миром. И устанавливая взаимоотношения с Богом, мы должны знать одну вещь, что живое существо очень-очень маленькое, очень незначительное, а Бог безграничен и всемогущий. И эти вещи для нас непостижимы. Мы скажем, непонятно, я не понимаю Бога все равно. Но Бог может сделать это доступным. И вот эта наука учит нас, как привлечь внимание Бога к себе. Есть два процесса божественных. Двигаться собственными усилиями вверх. Это очень долгий путь, жизнь за жизнью. Потому что собственные усилия всегда ограничены. А есть другой. Привлечь внимание Бога к себе. Не просто подняться и увидеть его там, а привлечь его внимание к себе. Он может нас увидеть. Он может видеть, у него есть глаза. И вот нужно знать процесс. Бхакти-йога – это как раз тот процесс, когда человек привлекает Бога, внимание, к себе. Каким же образом? Но необходимо развить духовные качества, иначе Бог не привлекается живым существом. Оно ему неинтересно в обусловленном состоянии. Ест, спит, выкупляется, обороняется. Представьте, если бы какое-нибудь животное заговорило, наверняка мы бы все обратили на это внимание, правда? И не просто заговорила, а прочитала бы стих из Бхагавад-гиты, например. Да, это было бы сенсация для нас вообще. Не так ли? Это было бы центр внимания, наверное, это животное в мире. Одна собака разговаривала, не верите? Ее показывали по телевизору в Санкт-Петербурге. Большой сенбернар говорил несколько слов. Его привели в студию, посадили в кресло, дали микрофон. И спрашивают, кто это? Он говорит, мама. Чья мама? Моя мама, говорит. Хозяйку мамой называет. Несколько слов говорит, дай, говорит, когда есть хочет. Если дети играют с мамой, он говорит, моя мама, он ревнует, как ребенок тоже. Сенбернар, говорящий, это сразу собаку на телевидении, несколько слов, и уже на телевидении, смотрите. Мы знаем гораздо больше слов, и никто нас на телевидении не зовет. Он выучил 2-3 слова, и уже на телевидении снимают. Смотрите, почему же на него обратили внимание? Потому что уподобился человеку. Вот в чем проблема, вот в чем секрет весь. И когда мы уподобимся Богу, Бог обратит на нас внимание. Когда мы качественно примем Его, Его качество, когда мы станем качественно такие же, как Он, это возможно, Он обратит на нас внимание. И хотя мы будем очень маленькие, совсем немного, но когда Бог обращает внимание, человек становится совершенным, божественным. Он становится получателем милости безгранично. Это так же, как сын наследует все богатство отца. Сам по себе он не богат, правда? Сам по себе нет. Он просто его наследует. Почему? Поскольку это его отец. Вот и все. И также у нас, может быть, у самих по себе нет так уж много знаний, так много сил, энергии. Но рядом с Богом мы такие же практически, как Бог. Мы наследники. Мы наследуем все его достояние, все его богатство, все его знания, всю его силу, всю его красоту. Представьте, все его отречение, славу. Эти атрибуты, которые он обладает в безграничной степени. Мы наследники всего этого. В изначальном состоянии. А сейчас мы живем очень скудно в этом мире. У нас не так уж много красоты, не так уж много богатства, не так уж много знания. И опираясь просто на свое знание, на свое богатство, которое мы имеем сейчас, и силу, мы не можем слишком далеко прогрессировать. Итак, нужен процесс, который поможет нам обратить внимание Бога на нас. Бодхисаттва Сарасвати говорил об этом. Не стремитесь увидеть Бога. Поступайте так, чтобы Он вас заметил. В этом успех жизни. Атеисты бросают вызов. Где ваш Бог? Покажите мне его. Нет, нет, нет. Давайте действуйте так, чтобы Бог вас сам заметил. И невозможно его привлечь как-то насильно, привести сюда и показать, продемонстрировать. Вот видите, я его поймал. Вот он Бог. Нет, его невозможно поймать. И Бог, он абсолютно независим. Либо он приходит, либо он не приходит. Это зависит полностью от его желания. И каков же процесс дается сейчас, чтобы обратить Бога, внимание Бога? Воспевание, громкое воспевание его имени. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Если бы нас кто-то громко позвал, наверняка мы обратили внимание. Мы могли сказать, нет, не хочу обращать внимание, но мы бы слышали все равно. Мы бы не могли уклониться от этого звука. Это же наше имя, правда? Вася, Петя. И если кого-то Вася и Петя зовут, он тут же вздрогнет. кажется, ко мне обращаются. Имя обладает таким могуществом, влияние на личность. Спящий человек спит, его не можете разбудить. Произнести громко его имя в ухо, он тут же проснется. Известно это. Имя обладает могуществом. Собственно, имя обладает могуществом. Если кто-то зовет меня по имени. Особенно, если это мой ребенок. Вот он потерялся и кричит. Папа, папа, папа. И я не могу это слышать так спокойно. Правда? Что бы там ни было, может быть, даже он наказан, но я не могу долго слышать такие звуки. В конце концов, сердце мое смягчается. Перехожу и говорю, ну я здесь, все. Успокойся. Я здесь перед тобой. Пойдем, я тебя накормлю. Что ты хочешь? Я сразу спрашиваю, что ты хочешь, какие твои желания? Я удовлетворяю твои желания. Сам ты не можешь это выполнить. Также Бог говорит, я испокон веку удовлетворяю желания всех живых существ. И чтобы все наши желания были исполнены, мы должны достичь духовной платформы. На материальном уровне мы не можем получить все желаемое. Но представьте, мы сейчас получаем все желаемое, что мы с ним будем делать? Мы даже одновременно всем этим не сможем наслаждаться. Правда? Что мы очень ограничены в своем способности наслаждаться. Очень ограничены ум и чувства, очень мало мы можем воспринимать. Но рядом с Богом это становится практически безграничным. То есть наша способность воспринимать, наслаждаться изначально, она безграничная практически. Итак, мы ищем безграничного блаженства Ананда, то есть другими словами, мы ищем взаимоотношения с Богом. И эта наука, поэтому говорится, самая сокровенная и полна радости. Потому что этот процесс взаимоотношений с Богом, он дает изначально духовную радость, возрождает наше духовное положение. Вайкунтха, сознание вайкунтхи. Вайкунтха означает беспокойство. Вай значит нет. Кунтха, тревога. Тревога когда возникает? Тревога возникает по двум причинам. Либо я в невежестве чего-то не знаю, я тревожусь. Либо я попал в какое-то неестественное положение для себя, тоже тревожусь. Бросьте человека с корабля в океан. И у него будет тревога, смотрите, паника будет. Почему? Он не в своей естественной ситуации находится. И результат тревога, паника в уме. Или приезжайте в какой-то другой город, и выйдете в центре, и вы не знаете, куда идти, и тоже тревога, невежество, тоже тревога, я не знаю, нужно спросить, кто-то, нужна помощь мне. Итак, в материальном мире все мы тревожимся, и ум всегда беспокоен, потому что здесь есть невежество, и мы попали в неестественное для нас положение. Чужеродное. Тело для нас чужеродное, оно мертвое, а я живой. Рыбу, если вынуть из воды, что произойдет? Элементарный пример. Мы знаем, что произойдет. Но пример заключается в том, в другом. Вот она здесь, на берегу. Давайте ее каким-нибудь образом удовлетворим. Что-то ей кажется плохо. Давайте ей поможем. Жабра что-то у нее, она двигается, трепещет. Может быть, ее нужно положить на мягкое место. Может быть, ей жестко. Нужно постелить хороший матрас. Вот, теперь она будет довольна, наверное. Нет, ей еще хуже становится. О, Боже. Наверное, жарко. Зонт. Несите зонт. Нет, она задыхается. Что-то, может быть, сердце. Давайте послушаем. Врач, идите. Может быть, ей корвалолу налить в рот. Никакой процесс не поможет. Нет. Для нее это положение просто неестественно, чужеродное. Вода. Ее стихия. Также душа, наше окружение, духовное должно быть. А мы находимся в материальном окружении. И все равно, как мы брошены в океан материального существования. И беспокойство. Иногда здесь штормит. Правда, здесь не всегда штиль. А иногда я уже не могу плыть. Я устаю. Ведь это не так ли? Очень похоже. Есть такие критические моменты в жизни, когда кажется, что я уже скоро пойду ко дну. И я уже, в принципе, согласен, когда же наконец произойдет. Уже так надоело, люди иногда говорят мне, жить в этом мире. Так трудно. Это чужеродное. Поэтому все стараются как-то здесь комфорт приобрести как можно больше, защитить себя от этих тревог, этого океана. Невозможно. Океан. Знаете, иногда строят целые города на берегу океана. И иногда этот океан поднимает такую-то волну, 50 метров, и за несколько секунд все это сметает просто. Вы не сможете устроиться здесь. Никто. Океан времени все это сметает. Все. Чисто остается. И нужно начинать все заново, новое воплощение. Начинай все заново. Опять ты можешь быть очень успешен, разбогатеть и добиться так много всего, но новая волна. Начинай все заново. Новое воплощение. Опять, может быть, ты что-то в чем-то преуспеешь, может быть, больше. Но новая волна. Начинай заново. Самсара называется. Замкнутый цикл рождения и смерти. Какой смысл? Именно по этой причине говорится, знание самое сокровенное, самое чистое. Царь всего знания. Познав эту науку, человек выходит за пределы рождения и смерти. Это Бхагавад-гита. Если мы знаем Бхагавад-гиту, то больше нечего узнавать. Все. Но, как мы сказали, это знание, это инструмент. В руках его держит человек, личность. Мы должны быть готовы к восприятию этого знания. Так же, как ребенку вы скальпель в руки не дадите, правда? Вы дадите образованному хирургу, да, который имеет уже практику, опыт. И вот такому человеку даете скальпель в руки, и он знает, как с ним обращаться. Так же и Бхагавад-гита. Она не дается человеку с неочищенным разумом. Поэтому наша практика заключает в себе также очищение, процесс очищения разума и сердца. И каким же образом? Слушая Бхагавад-гиту, воспевая Хари Кришна, соблюдая регулирующие принципы эти ограничения в благости, общаясь с преданными, мы можем очень быстро очиститься в этой жизни, достичь совершенства, духовного осознания, духовной деятельности, взаимоотношений с Богом. И сусукам картум авиям. Наша деятельность будет радостной. Больше не будет трудно тело поднимать утром. Ум не будет от этого беспокоиться. Даже когда действительно тело будет приходить в упадок, ум не будет попадать в зависимость. Например, Мухаммед, он женился второй раз, и ему было около 50 лет. 53 года. Второй раз он женился. А его супруге было 10 лет. Первая супруга его умерла, она была на 15 лет старше его. Вторая супруга, когда ему было 53 года, ей было 10 лет. Останавливается на этом. 16 лет. Примерно такой же возраст Кришны. Внешне. 16-20 лет, не больше. Он никогда не стареет. Он не является физическим телом, его тело духовно. Также и мы рядом с Кришной можем поддерживать такой же возраст. Если мы в сознании Кришны, мы всегда чувствуем 16 лет. Достаточно будет юношеской энергии, ум будет здравый. Наши внутренние способности не будут всегда свежими. То есть наше внутреннее состояние не изменится. Будет меняться только оболочка. Нас-то не будет тревожить. В Гите Кришна говорит об этом. Тело будет меняться от юности к старости и так далее. И иногда будет страдание, иногда будет наслаждение. Все будет меняться, как зима и лето. Научись их терпеть, чтобы тебя это не тревожило. Не отождествляй себя с этими вещами. Ты не тело, Арджуна. Ты душа. Так мы боремся за это знание. И Кришна в Бхагаватам говорит Брахме об этом. Если ты встал на путь самосознания, если человек встал на путь самосознания, наконец, пришел к этому, он не должен ни при каких обстоятельствах прерывать его и прекращать. Любыми средствами он должен идти, пока не достигнет цели. Это наставление Кришны. Первое наставление Кришны Брахме. Самое первое и самое важное. Если ты встал на этот путь самосознания, никогда не прекращай свои поиски, пока не достигнешь цели. Что бы ни было, при любых обстоятельствах, такое утверждение. Будет трудно, а будет легко. И то, и другое. Ты должен вытерпеть. Итак, жизнь человека предназначена для аскезы. Не просто есть и спать, а для аскезы, чтобы отточить и очистить свой разум и сердце. И, наконец, постичь свои взаимоотношения с Богом, достичь совершенства нашего существования. Так можно превзойти рождение и смерть, эти признаки этого тела, телесную концепцию. Хари Кришна. Можно вопросы, если есть, пожалуйста. Громче. Почему же вы меня спрашиваете тогда? Если Махарадж уже сказал. Чайтанья? Как? Ну как вы говорите? Как? Вы говорите Чайтанья, вы говорите. Чайтанья. Да, вот так лучше. Меня не спрашивают. Если Махарадж говорит, меня не спрашивайте. Это не мое дело обсуждать эти вещи. Еще вопросы активней. Почему в других религиях, в других писаниях не дается полноты этого знания взаимоотношений с Богом? Вчера, кажется, мы упоминали об этом на Махате, что если человек не готов вступить во взаимоотношения с Богом, знание не дается ему. Должна быть готовность. Приведем пример из Библии тогда, раз вы заговорили о других конфессиях. Как вы думаете, почему народ Израиля был избранным? Почему он был избранным из всех народов? Да, они единственные, кто приняли концепцию единого Бога. Вот и все. Вот и все. Только по этой причине они были избраны. Они приняли. Другие народы не принимали концепцию единого Бога. Они были язычниками, многобожие было. Вот и вся разница. Поскольку они были готовы принять концепцию одного Бога, им было дано знание Ветхого Завета. Следующий этап. Готов принять? Получай знание. Не готов принять, не получишь знания. Итак, Прабхупада сделал доступным регулирующие принципы 16 кругов Хари Кришна мантры и получайте признание. Тоже есть определенные условия. Но смотрите, какой процесс удивительный сейчас дается. Процесс дается в форме, в духе наслаждения, правда? Видите, от меня как будто ничего не требует, потому что пришел послушать, посмотреть, идут киртан. Ну, я попел, потанцевал. Но я не заметил, что я совершил преданное служение. Уже вовлекся в это. Это Господь Читания, это Его милость. Вот элементарно, очень просто войти в этот процесс сейчас. Вы можете даже не спрашивать, готов ты или не готов. Просто вы говорите, приходи, давай, пой, танцуй, ешь, просад, все. Но уже это есть процесс. Никогда такого не было, а? Посмотрите. В мире за последние несколько тысяч лет такого процесса не было. Обычно этот процесс довольно трудный. Это йога, это практика контроля ума, аскезы, покаяние и прочее. А здесь приходи, танцуй, пой и ешь. И слушай интересные беседы, все. Самые интересные вещи тут. И такой человек, который принимает этот образ жизни, поет, танцует, ест прасад, он становится готов для восприятия этого знания. Сейчас есть некоторые как бы особые обстоятельства, в которые мы попали так или иначе. Но обычно путь религии был очень суровый путь. Очень суровый путь. У нас тоже, мы не скажем, что у нас такой путь дешевый. Нет, нет. Здесь тоже потребуется много усилий. Но все же он доступный. Тогда другие процессы практически недоступны сейчас. Люди молились в храмах раньше. Написано, или общались с Богом пророки. Где сейчас эти люди? Нет таких людей. Видите, многие процессы утрачены просто безвозвратно. Мы просто читаем, что так было. Но сейчас нет подтверждения. Иисус Христос, а есть такие люди сейчас? Мы не видели. Вы не видели случайно таких людей? Так, может быть, его и не было вообще? Видите, это сомнительно. Насколько сейчас все деградировало? Еще вопрос есть? Нельзя проповедовать, не развив качества определенные. Нужно понять правильно, мы не хотим просто кого-то пугать таким утверждением, да, чтобы люди просто боялись проповедовать. Нет, мы просто имеем в виду такую вещь, что если человек не живет в соответствии с тем, что он проповедует, его слова не будут иметь силы. Люди не будут принимать нашу проповедь. Они скажут, ну это твое мнение, а у меня свое мнение. Вот и все. Ну как обычно не обсуждаются. У каждого свое мнение. Но если вы практикуете серьезно сознание Кришны, если вы совершаете такие духовные аскезы, серьезно, то обретаете особые полномочия и силу. А что это за полномочия? Это бхакти, это сила бхакти. Когда вы говорите, вы живете, и через вас проникает духовная энергия через уши человека. Она проникает в сердце, человек не может отказаться. Как он откажется, если вы даете любовь ему? Понимаете? То есть необходима квалификация, чтобы серьезно проповедовать. Но этому нужно учиться. Поэтому сначала, может быть, люди не будут согласны с нами. Потом мы увидим, что они будут воспринимать. Потом больше. Потом они будут даже меняться от общения с преданными. То есть это зависит от нашего уже духовного могущества, от нашей чистоты. Чтобы люди серьезно воспринимали наши слова, мы должны быть большими аскетами, очень серьезными. Стать нужно йогом для этого, знаете, нужно стать очень серьезным человеком на этот путь. Серьезная практика, и нужно время. Да, преданные, да, разочаровываются, но это вопрос времени просто. Нужно практиковать это. Иначе слова не имеют веса. Слово должно передавать истину. В этом его предназначение, речи. А что такое истина? Истина – это то, сейчас, на чем мы сидим и стоим. Истина – это не какая-то фраза, понимаете? Не какая-то установка, какая-то формула философская в уме. Истина – это то, что существует. Сад называется истина. Это то, что существует вокруг нас. Если вы говорите истину, то подтверждает все вокруг, что вы говорите. Солнце, деревья, воздух подтверждает. Параматма подтверждает. Представьте, какая сила в ваших словах может быть. Кто может уклониться от такой проповеди? Но посмотрите, когда Иисус Христос проповедовал, весь мир взбудоражен до сих пор его проповедью. Кажется, ничего сложного не говорил. Почитайте. Все настолько приемлемо, настолько входит в уши и в сердце. Но весь мир взбудоражил. Но он был чистым преданным. Вот в чем причина. Мухаммед был чистым преданным. Вот в чем причина. И таким образом нам тоже нужно очищаться, достигать уровня чистого преданного служения, чтобы могущественно проповедовать, могущественно говорить. То есть наши слова должны быть подтверждены сверхдушой и этими свидетелями. Воздух, солнце, пространство, свет. Это должно быть нашими свидетелями, то, что мы говорим. Это все истина. Просто скажите с верой, Шри Бхагаван Увача, это истина, и вы просто шлоку произнесите. Это уже истина. И уже человек остановится, когда услышит это. Примет или не примет, но это уже его остановит, потому что это же самая истина внутри его сердца. Да, что искусство проповеди, это означает, что мы должны передавать истину. Нужно познать свое существование, истинное существование, также для этого. Этому нужно учиться, не беспокойтесь. Да, разум. Количество сна и количество еды. Ну, да, в Гите говорится, кто слишком мало спит, слишком много спит, слишком мало ест, слишком много ест, не станет йогом. Как же определить? Мы не сможем для всех определить какое-то количество грамм, потому что у всех разный желудок, разное тело и прочее. Прабхупада сказал просто, ешьте столько, сколько сможете переварить. Так он определил. Однажды преданные в Индии стали болеть. Пищеварение, знаете, там пища непривычная. Но он сказал такую вещь, Прабхупада, вы болеете, потому что вы не работаете. Если бы вы тяжело работали, вы бы камни переваривали. Еще один момент. То есть мы должны быть заняты деятельностью. В полную силу, насколько мы можем. И тогда мы сможем определить количество пищи, которое нам нужно. Если я не занят деятельностью, то трудно будет, правда? Тогда какой будет принцип? Я ем сколько хочу, но переварить это не смогу, если не буду работать. И интересный момент, что хотя не могу переварить эту пищу, правильно ее использовать, желание есть увеличивается. Но какая странная вещь. Чем больше ешь, тем больше хочется есть. Чем больше спишь, тем больше хочется спать. Поэтому нужно отрегулировать свою жизнь, делать ее точно отрегулировать количество сна, но это должно быть связано с деятельностью. Например, Пхима, он ел известно сколько. пятеро братьев пандов, один из них был Бхима, и он Волчье Брюхо, Врикадар его звали, Волчье Брюхо. Он был сын бога ветра, воздуха, и переваривал огромное количество пищи, и он был силач, фантастически силен это был человек, ему нужна была пища. Воин, кшатрий. И когда пандавы садились обедать, то ему ложили такое же количество одному, как все четыре съедали человека. Четыре кшатрия. Кроме этого еще. Юдхиштхира давал половину своей пищи ему еще. Арджуна еще половину. Сахадева и Накула также эту часть давали ему. Он не наедался все равно. И даже этого было мало ему. И вы скажете, ну это же обжорство. Но посмотрите, как он использовал это. Однажды они пришли в одно царство. Они не были в изгнании, но они прятались от Дурьотханы. Их преследовали. Было после смоледового поджога дома. Был подземный ход, они ушли. И все подумали, что они погибли там. И они скрывались под этим видом. Им было легко скрываться. И ушли в одно царство. Неблагополучное царство. Царь был слабый довольно-таки. И там один ракшас завладел. Бака. Ракшас завладел этим городом. Он жил на окраине. И требовал каждый день жертву. Нет, раз в месяц жертву. Нужно было съесть человека ему, представьте, одного раз в месяц. Кроме этого, целая телега должна быть отборно лучшей пищи. Этот Бака был ракшас, он тоже был очень сильный и поедал огромное количество пищи. И вот раз в месяц нужно было такую жертву приносить. И царь из-за своей слабости не мог его одолеть. И он вынужден был посылать эту жертву. И вот пандавы поселились там, в одной семье. Они притворялись браманами. Это были кшатриями. И в одной семье они жили, там был отец, муж, жена, были дети взрослые. И вот очередь упала на эту семью. Вот из этой семьи должны были выделить одного человека на съедение. И там они решали просто. Отец сказал, ну я должен жертвовать собой, я не могу пожертвовать тобой, жена или детьми. Жена закричала, дети закричали, нет, отец, нет, только не это. Как мы, муж, как я без мужа, как мы без отца, сам подумай. Нет, нет, ты должен быть, ты будешь поддерживать семью оставшихся. Если ты уйдешь, то нам будет трудно себя поддерживать. Давай, мать говорит, я. Еще хуже и тоже. И на кого они не показали, были причины. Трудно было выбрать кого-то в семье. Кунти, она видела, что там плачут и плачут, и боль, и скорбь, и узнала, в чем дело. Ну, ракшас поедает, у нас такой закон, нужно кого-то выбрать, это все честно. Царь установил, такая дхарма в нашем городе, мы обязаны предоставить на съедение кого-то. Кунти сказала, не волнуйся, я пошлю своего сына. У меня пятеро сыновей, поэтому их девать некуда, я одного пошлю. Она понимала, что она пошлет Пхиму, Пхима этого ракшаса, он просто убьет. Человек не может убить ракшаса, это очень сложно. Ракшасы, знаете, кто такие, не ломают медведей вот так вот руками пополам. Это ракшас называется. Очень сильные лесные жители. Получеловек, полузверь. Это был Бака, прославленный ракшас. И Кунти сказал, нет, нет, у меня нет проблем. Он у меня знает мантры там какие-то, он как-то одолеет этого ракшаса, я уверена. Они скрывали, что это кшатрия. И Пхима сказал, да, я пойду, Кунти сказал. Он даже не беспокоился, он даже не взволновался. Убить ракшаса, да, я пойду. И организовали это же это приношение, телегу с пищей, горшки там были с рисом и с овощами, там была целая телега. Пхима не доедал уже несколько месяцев. Он скрывал свою природу и ел, и он это аскеза ему так измучила его всего. И он обрадовался, наконец-то я поем. Эта телега, он думал про то, что наконец утолит голод свой. Но с радостью согласился. И вывезли его за город к озеру, где Бака приходит и потом берет эту пищу. Он берет человека, раздирает его, и вот наслаждается этой кровью, смешивает с рисом, ему все это нравится, знаете, пирует. Для ракшасов это может быть нормально. И Пхима пока ждал его Баку, сел и стал все это есть на телеге. И всю телегу съел. Уже последний там крошки доедал, и Бака появился. Он очень удивился. Что за странная жертва? Сама все съедает. Ты наглец, ты что делаешь? Ну, Пхима даже не повернулся, он в таком удовлетворенном состоянии, знаете, впервые в жизни поел, может быть, за последние полгода. Бака подошел и кулаком по спине ударил Пхиму. Пхима не ответил. Он подошел к воде, помыл руки, даже не обернулся еще. Вот. Сполоснул рот, чистота должна быть, вайшнавы, знаете. И потом потуже затянул пояс, вернулся к Баке. И он сломал его вот таким образом, позвоночник пополам. Там был такой треск, такой вопль, что в городе все перепугались, думали, что Пхиму съели. Но Пхима сломал его, и нужно было скрыть. что Бхима голыми руками убил его, иначе бы сразу обнаружили, что это пандавы. И он сказал, что я произнес мантры, которые ломают позвоночники. Я браман, я знаю такие секретные мантры. Вот таким образом, видите, он был способен на такие подвиги, его пища оправдывала его поступки. Понимаете, о чем мы говорим? Пхима может так есть. То есть, если вы едите как пхима, тогда ломайте ракшасов пополам. Тогда делайте какие-то подвиги, делайте большие дела, как Геракл действуйте. Но если я только ем как пхима, и больше ничего не способен сделать, это будет не очень правильно. Юдхиштхира, он ел немного, например, браманы, они могут есть столько пищи, сколько нужно для мозга. Прабхупада так мог регулировать. Однажды он сидел несколько дней, писал, никуда не выходил вообще. Что-то проповедовал, в основном сидел, не двигался. И потребовал немного фруктов в течение дня, немного фруктов, орех, все, и воды. И несколько дней жил вот на такой пище, и ученики беспокоились, Прабхупада мало ест. Может быть, заболел? Говорит, нет, мне нужна пища только для мозга, сейчас тело не двигается, нет необходимости. Он Прабхупада мог регулировать. И Говинда Махарадж рассказал историю, как однажды он приготовил для Индрадюмна с вами пир в Африке. Он же умеет готовить. Он приготовил для Индрадюмна с вами. А тот сказал, сейчас будет Радхаятра, я не буду есть. И он обиделся, как ты не будешь есть, я для тебя готовил, ты не будешь есть, ты отказываешься. И Индрадюмна с вами сел и стал есть, потому что нельзя обижать друга. И он его накормил до отвала. Подкладывал. В течение часа Индрадюмна с вами ел. Потом он не мог ни встать, ни сесть, он тут же лег просто. И час он спал после этого. Ну, таковы взаимоотношения. И после этого он пошел на Радхаятру и в течение 9 часов вел киртан. Без перерыва. Если вы можете так вот заниматься служением, можете есть сколько хотите. Однажды преданный Санкиртан сказал, Прабхупада, мы в течение дня ничего не едим, мы утром поели, целый день распространяем, некогда. И мы чувствуем голод вечером, когда приходим, уже в 10, в 9, в 11 на марафоне. Что делать, когда есть? Ешьте в это время, сказал Прабхупада, сколько хотите. Поскольку вы так тяжело работаете, и все переварите, не будет никаких проблем. То есть, ешьте сколько хотите, но тогда работайте в полную силу. Если я не работаю в полную силу физически, нужно ограничить пищу. Вот это нужен разум. Как ограничить? Если я поел и хочу спать, понятно, что я переел. Потому что это связано. Еда и сон очень связаны. Мне нужно поддерживать бодрое сознание. Вот в чем принцип. Наблюдайте, если у вас бодрое сознание, сколько нужно поесть. Если вы едите точное количество пищи, вы не будете вялым. Наоборот, просад, он бодрость увеличивает, правда же? Энтузиазм. Но если вы едите много просада, это уже как пища он действует, и вы чувствуете вялость, вы переедаете. Кажется, в процессе еды кажется, что я еще не наелся. Аюрведа говорит это. Если вы вышли голодные из-за стола, то вы наелись. Если вы наелись за столом, вы переели на самом деле. А если вы переели за столом, вы отравились. Тут нужен опыт, другими словами, как это регулировать. Сон. Как сон регулировать? Мы делаем так, как регулировать сон. Это хороший вопрос. Мы делаем так. Есть установка Шрилы Прабхупады, что тот, кто спит больше 6-7 часов в тамагуне, в гуне невежества. Мы начинаем с этого. 6-7 часов. И потом все выяснится. 6-7 часов – это хорошая практика духовная должна быть. Очень хорошая. Иначе вы не сможете так поддерживать такой режим. 6-7 часов будет мало. Недавно встречался с генеральным за сами, и я говорю, как у вас здоровье? Я слышал, вы очень болен. Говорит, да, было очень плохо. Я говорю, как сейчас? Я говорю, гораздо лучше, мне кажется, вы выглядите. Он говорит, да, сейчас я больше сплю, например. Мне сказали, больше спать. Я говорю, сколько больше спить? Он говорит, 6 часов. Сейчас я больше сплю. Я сказал, да. Я говорю, я вам завидую. Я говорю, я не могу спать меньше 7 часов. Вы сейчас много спите. 6 часов он спит. Много. Капала Кришна Госвами спрашивает, сколько вы спите? Он говорит, 5-6 часов. Вы днем никогда не отдыхали. Но это хорошая духовная практика. Нет тогда необходимости в большем количестве сна. И... Так, мы начинаем с того, что мы практикуем 6-7 часов. И либо мы подтягиваем свою духовную практику так, чтобы мы могли поддерживать этот ритм, либо нам придется увеличить сон. Но имейте в виду, если кто-то спит больше 7 часов, он падает в маю. Рано или поздно. Больше 7 часов человек рано или поздно падает в маю. Если он здоров. Если болен, 8-9 часов надо спят больные люди. Это нормально. Но если здоровый человек спит больше 7 часов в духовной практике, он упадет в маю. Если меньше 6 часов, то майя упадет, видимо. Я не знаю, что произойдет. Или он где-то упадет, я не знаю, что-то с ним произойдет. Не в майю упадет, просто где-то свалится под кустом, наверное, видимо, здесь. Но если летом при интенсивной деятельности можно меньше сна. Много солнца, знаете, воздух, пространство. Это тоже помогает человеку. Это тоже пища, на самом деле. Когда вы дышите таким воздухом и солнце, и вы работаете. На земле ходите босиком. Это равносильно пище. На самом деле, вы тут достаточно больше отдыхаете, чем в городе могли бы это делать. Правда? Мы живем преданные, они сильно оздоравливаются здесь на ферме. Хотя больше работают физически, оздоравливаются все. Казались безнадежны, там они были больны, но здесь они получают новые резервы. С возрастом мы не должны спать вообще. Даже когда вы ложитесь спать, вы не должны спать. Вы должны продолжать преданное служение. Во сне, в уме. С возрастом мы должны научиться этому. Молодые люди, скорее всего, не поймут, о чем мы сейчас говорим. Как это возможно. Но с возрастом вы должны знать, как это делать. Получается иногда. Да. Да, во сне организуйте программы, проповедуйте, приводите новых людей. Здесь хороший зал, правда? Здесь самый лучший зал, по-моему. Крыша над головой есть, естественно. Кто придумал эти большие залы, кинозалы? А? Кинозалы? Ну что ж, больше вопросов нет. Да. Почему мы с материалистами спокойные, а с преданными не очень? Ну а с кем мы еще будем ругаться, скажите? Нам больше не с кем ругаться. С материалистами, конечно, мы не будем ругаться, они в невежестве. Мы понимаем это. Мы выше их. Они нас не беспокоят. То есть мы не завидуем им. Поэтому мы спокойны с ними. Поэтому остаются только преданные. Между преданными есть зависть. Преданно не завидуют материалисты, вы увидите, материалист удивляется, какой спокойный, что бы ему сказать, он не реагирует. Но он не завидует материалисту, вот в чем проблема. Он чист по отношению к нему, абсолютно чист. Он думает, о, как Бог прям. Что-то в этом есть. Вот у него поведение такое удивительное, он не завидует, видите. Но между преданными есть еще эти чувства. Хари Кришна, большое спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джай.